Я задумался и поскреб щетину. С черного хода, значит. Может и выгорит. В конце концов, что я теряю? Полчаса, не более. Главное все правильно рассчитать. А, была не была. Даже если ворона застать не получится, хоть знать будет, что я его ищу. Вы к кому? Насторожился при моем появлении развалившийся на мягком диване охранник. Вот ведь глазастый. В лед пистолет под мышкой углядел и просчитал, что к обычным посетителям я не отношусь. «Ворон здесь?» — остановился я посреди холла. «Это фамилия?» — начал валять Ваньку охранник, который пытался понять, кто я такой. «Фамилия Воронцов. Для друзей просто Ворон», — подыграл ему я и заранее ответил на следующий вопрос. «Я лед, это обрубка». «Насколько мне известно, у нас нет постояльца с такой фамилией», — сделал постное выражение лица охранник и, не удержавшись, добавил. «И про господина Обрубка первый раз слышу». «Да, с этим быком каши не сваришь». «Сказал хозяин, нет такого ни для кого, значит нет, фиг с тобой. Перейдем к плану Б». «Ты прям всех постояльцев наизусть знаешь», — отогнул от ворот с бляхой я. «Ворона, позови». «Нет такого, господин начальник», — гаденько улыбнулся мордоворот. «Вы уж не взыщите». «Ворону передай, пусть меня здесь ждет». «Возвращаюсь через полчаса, и его не нахожу. Праздник жизни вам по полной программе обеспечен». «Ясно?» «Тогда выполняй». Сделав шаг вперед, я, не особенно сдерживаясь, влепил носком ботинка охраннику под коленную чашечку. Тот своим бухнулся на диван и зажал колено руками. Не спеша я вышел на улицу, дошел до угла дома и, свернув, бросился бежать к черному ходу. Так, где здесь сохраниться можно? Ага, вон очень удачное место под балконом. Отсюда весь двор как на ладони. Согнувшись три погибели, я забрался в облюбованное укрытие и уселся на корточке. Ну что, сработает, нет? Не сработает, не страшно, больше получаса здесь сидеть смысла не имеет, так что много времени не потеряю. Сижу, жду, в общем. Не рискнет ворон через парадный ход выходить. Очко сыграет, если он, конечно, начнет дергаться. А это уже целиком зависит от того, купился охранник на мой блеф или нет. Ладно, пока цветочками полюбуюсь. Мать и мачеха зацвела. Трава уже длиннющая вымахала. И ведь половину того, что на газоне растет, первый раз вижу. Я не ботаник. Все названия на зубок знать не могу, но точно такой травы раньше не было. Вон вообще что-то спиральное закрутилось. Осторожно выглянув из-под балкона, я быстро спрятал голову обратно. У двери черного хода курил осчастливленный мной охранник. Ага, а то он внутри покурить не мог. На свежий воздух хромоножка приковылял. Конспиратор, блин. Охранник зашел в дом. Еще несколько минут ничего не происходило, а потом дверь вновь заскрипела, и появился ворон. Точнее, некто. Внешне на ворона совершенно не похожий. Вот только походка. Один в один. А так вылитый ангел заката или росомаха. Патлы до плеч, косуха проклепанная, штаны и те с заплатами кожаными. Простроносые ковбойские сапоги с набойками, вообще молчу. Вот это маскировка. Как его только Витрицкий признал. Или это он уже после встречи с ним столь кардинально прикид поменял. А вот сейчас и поинтересуемся. Совсем зазнался. Вылез я из-под балкона, когда ворон уже прошел мимо. Друзей старых в упор не узнаешь. Рука ворона скрылась в боковом кармане косухи, но продолжение не последовало. Развернувшись, он посмотрел на опущенный стволом к земле пистолет у меня в руке и заулыбался. «Привет! Вот так встреча!» «Да, просто замечательная встреча старых друзей. У одного ствол взведенный, у второго рука в кармане и глаза по сторонам так и бегают. Что в голове творится, вообще караул!» «И тебе привет!» «Отштоться!» Подумав, я все же убрал пистолет в кобуру. Надеюсь, у ворона хватит ума на рожон не лезть. «Опа! «Отчего это он в лице так резко переменился? Даже побледнел вроде, встречи не рад?» «Что-ца?» — наконец выдавил из себя ворон. «Что-ца, что-ца?» — оскалился я. «Да ты не бойся. Я из этих приветов тебе разве что только по почкам пару раз пробью». «За что это?» «Ладно, пошли потолкуем», — я хлопнул его по плечу. «Ты из Лудина как свалил?» «Никак. Меня с пулей в брюхе в госпиталь отвезли, чуть ласты не склеил». «Эй, птах!» Выход со двора перегородили спустившиеся по пожарной лестнице парни. Три человека. У одного трутень. Второй руку под плащом держит. Хороший плащ, просторный. Такие гангстеры одно время очень уважали. Автоматы Томпсона прятать самое то. Третий, тот, который и обозвал ворона птахом, без оружия, но нам и одного трутня для полного отрубона хватит. Или мне трутня можно не опасаться. Заблокируют его бляха, нет? Тогда остается вопрос, что за игрушка спрятана под плащом? «Иди сюда! С тобой поговорить хотят!» Решив, что мы прониклись увиденным, продолжил парень, который тоже оказался вовсе не безоружным. Перстень на среднем пальце левой руки так и искрился закачанной магической энергией. «Кто?» — насупился ворон. «Ты знаешь, кто?» — отрезал парень. «Серьезный товарищ. Сразу видно, черепно-лицевого отделения постоянный клиент». «Так, а все же чего я торможу?» «Для начала валю того, который в плаще. Шуму будет, конечно». «Не дергайся», — прошипел ворон, заметив, как моя рука пошла под куртку. «Нормально все». «Это кто с тобой такой резкий?» — тоже разглядел мое движение обладатель трутня. «Телохранитель». «Тогда пусть не дергается», — процедил бандит. «На выход». У соседнего дома нас дожидался битый RAV4 без левой задней двери. Сидевший за рулем смуглый сухонький мужчина среднеазиатской наружности распахнул дверцу, но вылезать не стал. Вместо этого он сдвинул на затылок тюбетейку и поманил ворона к себе. Я с приведшими нас сюда бандитами остановился на тротуаре метров за 5 до автомобиля. «Чего тебе, душман, надо?» — довольно нагло спросил ворон. «Если это тот душман, про которого я думаю, слишком нагло. А это должен быть именно тот, весьма авторитетный в определенных кругах человек. Маловероятно, что в форте есть сразу два узбека с таким прозвищем. Ворон с головой совсем не дружит. Жить надоело. Хоть бы обо мне тогда подумал. Ну, я в ваши дела не лезу. Какие проблемы?» Самое интересное, что ворон вполне отдавал себе отчет в том, с кем разговаривает. «Обо всем же договорено». «Ты не мороси!» — рявкнул на него стоявший рядом со мной бандит в плаще, но, поймав взгляд душмана, заткнулся так резко, словно проглотил язык. «Ты, ворон, по земле еще ходишь только потому, что за тебя весьма уважаемые люди попросили». Душман провел ладони по переходящим в короткую бородку усам. «Да ну...» Никак не мог успокоиться мой приятель. «Что он делает? Совсем бронелобый, его же сейчас привалят. Еще раз пасть не вовремя откроют и привалят, и меня с ним заодно». «Именно так. И знаешь, я не учитель, чтобы объяснять, в чем ты не прав. Я расскажу тебе притчу. Сможешь сделать правильные выводы, молодец. Не сможешь». Уже не столь уверенный в себе ворон уселся на плохо выправленный капот автомобиля и приготовился слушать. Жил на свете один мудрец. Может, слышал? Хаджа Насреддинова звали. И пригласил однажды хаджу к себе бай не на стрелку, а так, пообедать. На мудрого человека посмотреть, себя показать. Ну, значит, обо всем перетерли уже. Тут обеденное время подошло. Бай, надо сказать, скуповатый был. И угощал хаджу молоком, простенько так, без излишеств. А для экономии велел одну миску на двоих принести. Хаджа человек спокойный был, не стал возмущаться. Ему из одной миски с баем хлебать не западло. А бай тогда и говорит: «Вот твоя половина миски, вот моя. Посередине получается граница. И сахар посыпал только на свою половину». Вот уж не знаю, то ли это у них не по понятиям было, то ли просто Хаджа занозиться решил. Но достал он бутылочку из сушеной тыквы и приготовился из нее что-то в молоко вылить. Бай, понятное дело, забеспокоился, а скажи-ка, любезный, что у тебя там такое, спрашивает. Хаджа честно ему отвечает: уксус. Но ты не волнуйся, я его буду лить только на свою половину. Бай заюлил: пропадет молоко. Но куда там, сам границу провел. Твое молоко, мое молоко. Пришлось ему переобуться и сахар на середину сыпать. Очень познавательно, несколько нервно улыбнулся ворон. Это все? Я это к чему рассказал, невозмутимо продолжил душман. Не то чтобы тебя развлечь, нет. Я это рассказал к тому, что если из-за тебя скиснет молоко, ты покойник. Кто бы о чем меня не просил. Делай выводы. Ничего не ответив, ворон спрыгнул с капота автомобиля на землю и, кивнув мне, начал переходить через дорогу. Я догнал его, и мы направились к Красному проспекту. «Что там с Штоцем?» — буркнул ворон, когда нас обогнал автомобиль душмана. «Вот и он тоже очень насчет тебя интересовался. И насчет партии сапфирового иния спрашивал. Не знаешь, — говорит, — куда его ворон заныкал?» «Твою мать!» — расстроившись, ругнулся ворон. «И объясни мне, почему Штоц решил, что наркота у тебя? Ты же мне втирал, что мухомора дружинники вместе с товаром взяли. С ним тогда только часть была. Остальное где?» «Остальным я от рейнджеров откупился», — сознался ворон. «А они тебя прям под честное слово отпустили. Их человек сначала захоронку нашел, потом только отпустили», — объяснил как-то в раз скисший парень. «Да что ты мне чешешь? Им тебя было проще грохнуть, чем отпускать», — пользуясь случаем, начал я на него давить. «Зачем им тебя отпускать?» «Взяли и отпустили», — уперся ворон. «Почему нет?» «Слушай, я остановился и развернул его лицом к себе. Я вот сейчас тебя вырублю и отволоку дружинникам. Им втирать эту ересь будешь». «Да ладно, ты чего?» — забеспокоился ворон, сразу же поверив в мою угрозу. И правильно сделал, между прочим. Но попросили они меня разузнать кое-чего в форте. Что же их интересует, если тебя бандиты под асфальт закатать обещают? Мозговерты. А конкретней? Откуда они в форт поступают? Ворон без очереди пролез к колонке и напился холодной воды. И что ты узнал? Без особого интереса спросил я, когда он вытер брызги воды с лица. А ничего не узнал, подтвердил мои опасения ворон. Только на посредников начал выходить, по голове тюк. Туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый станешь. От рейнджеров с тобой кто разговаривал? Почему горожан заинтересовал ворон, понятно. Связи у того на дне общества весьма обширные. И кто за тебя перед бандитами поручался? Кто поручался, не знаю, это без меня организовывали. Общался я с полковником. Фамилию не знаю, его все так и называли. В форте у горожан свои люди есть? Полно. Кто именно? Зачем тебе? Надо. Лед, хорош. Что значит хорош? Давай колись. Меня грохнут! Чуть ли не в голос взвыл ворон. Я сам тебя грохну сейчас. Не, ну ты чего привязался? У тебя какой в этом интерес? «Блин, да не сдам я тебя, просто информация нужна!» — ослабил я нажим. «Хаттабыч каким-то образом с городом связан. По крайней мере, мои сообщения туда передает. Но я тебе ничего не говорил». «Да понятное дело. То есть тебя через него найти можно?» «Ты чё? Не вздумай! Он же меня живьем съест!» «Кто еще на город работает?» «Не знаю». «Не свисти». «Нет, блин, они мне всю свою агентарную сеть представили. Ну ты думай, что спрашиваешь», — психанул ворон. «Ладно, проехали», — поверил ему я. «Про поставщиков мозговертов точно ничего не знаешь?» «Я тебе отвечаю», — глядя мне в глаза, заявил ворон. «Узнаю, расскажу». «Договорились. Пойдем, может, перекусим? Остановившись рядом со входом в летнее кафе, предложил я. А то мне до сих пор даже позавтракать не удалось. «Можно», — посмотрев на вытащенные из кармана куртки часы, согласился Ворон. «А чего ты их на цепочке больше не таскаешь?» — усмехнулся я, когда мы уселись за столик. «Одного раза хватило». Подошедшая официантка выложила перед нами меню. «Без спиртного, я думаю». Дождавшись моего утвердительного кивка, Ворон заказал нам по шашлыку, лавашу, соусу и кофе. «Слушай, душман этот!» Я замолчал, когда официантка принесла соусницу, две чашки кипятка и пару пакетиков растворимого кофе с молоком и сахаром. «Он как на мозговерты завязан?» «Барыг крышует!» — неожиданно легко поделился информацией Ворон. «Только мне кажется, они сами нифига не знают. Я там кое с кем поговорил, информации ноль. Может, мозги пудрят?» «Не, не тот случай». Принесли завернутый в лаваш шашлык, и мы принялись за еду. Мясо оказалось жестким, лаваш сухим, но в целом впечатление осталось неплохое. «Лед, а ты че в натуре в дружину записался?» Ворон без проблем расправился со своим шашлыком и теперь пил кофе. «Надо же, вроде худющий, а жрет как лошадь». «Есть такое дело», — прищурился я, тщательно пережевывая последний кусок мяса. «Чего так?» «Долги отрабатываю», — почти не соврал я. «Тебе кто сказал?» «Да так, случайно узнал. Мне ж передали, что ты меня искал». «Да». «Ты чего меня искал-то? Не арестовывать, надеюсь?» «Искал я тебя насчет Штоца предупредить. И заодно морду тебе за такую подставу начистить». У меня и мысли не возникло сдать его Илье. Неправильно это. Да и выжил я, думаю, из него информацию по максимуму. Если что, отмажусь как-нибудь. Я-то тут при чем? «Я про нашу встречу в волчьем логе никому не рассказывал», — принял мои слова всерьез Ворон. «Ты мне лучше вот что скажи. Ты взаправду чуть ли не в контрразведке работаешь». «Я повторяю свой вопрос. Кто тебе такое сказал?» «Да тебя несколько человек вместе с деятелем одним оттуда видели». «Да, ну, усомнился я в версии Ворона. Прикрепили меня к одному товарищу, только он дознаватель вроде». «Дознаватель?» Ворон задумчиво уставился в пластиковую чашку с остатками кофе. «Если что интересное узнаешь, ты мне свистни, ну там где, когда. А то смотри, я из горожан могу денежку под это дело выбить». «Посмотрим», — не подал я виду, что не в восторге от этой идеи. «Меня вербуют». «И кто? Ворон! Да будь у меня даже нужда в деньгах, на такое предложение не купился бы. Потому как располагать я могу только информацией о месте и времени проведения наших операций. Слить ее можно, но как бы в этом случае не нарваться на до зубов вооруженный комитет по встрече. Да и мозги у меня не те, чтобы двойным агентом работать. А вычислят. Тогда прямым ходом в крематорий». «Ну вот и ништяк. Я чего надыбаю, тебя тоже в курсе держать буду. Только к Хаттабычу не заходи больше. Сам тебя найду». На дороге рядом с летним кафе остановилась повозка, из которой выпрыгнули 5 дружинников. Трое зашли внутрь, 2 пробежали к служебному входу. «Дружина, всем оставаться на своих местах!» Остановившийся на пороге автоматчик начал следить, чтобы никто ничего незаметно не скинул. 2 его коллег пошли от стола к столу. До банального шмона они не опускались, но старшина постоянно сверялся с показаниями какого-то приборчика. «Ты чего?» — спросил я, заметив лихорадочно забегавший взгляд Ворона. «У меня с собой цепь мультичар незарегистрированная», — подавшись вперед, прошептал парень. «Давай», — протянул я к нему под столом руку и сразу же почувствовал, как в ладонь стекла холодная тяжесть металла легла. «Оружие, наркотики, несертифицированные амулеты». Подошедшие к нам дружинники насторожились, расслышав раздавшийся из прибора тихий писк. «Полно!» Я продемонстрировал им служебную бляху. Старшина нажал на красную кнопку, и писк сменился мелодичным пиликаньем. Дружинники направились к следующему столу. Ворон незаметно перевел дыхание. «Пошли отсюда», — вполголоса пробормотал он. «Успокойся ты», — остановил его я. «Сколько за цепь хочешь?» «Не продается». «Не свисти, сколько?» Я всерьез решил приобрести эту цепочку. Цепь чародея, или как ее еще называли, мультичар, была разработана специально для людей, которые не могли стать полноценными колдунами из-за проблем с управлением внутренней энергетикой. Цепь же постоянно откачивала энергию владельца и служила своего рода аккумулятором. При необходимости в нее даже можно было залить уже готовые к использованию заклинания. В моем нынешнем положении весьма полезная вещица. «Я за 200 брал», — ушел от прямого ответа ворон. «Мало ли, за сколько ты брал», — не пошел я у него на поводу. «Так навье же! Я и не пользовался вовсе». «Тогда она тебе тем более не нужна. Отдашь за полтинник?» 150. «Да ну тебя!» — я выгреб из кармана деньги, набралось чуть более сотни. «Бери сколько есть, и за информацию из тебя денег не возьму». Самое важное — правильно сформулировать предложение. «Я с тебя за информацию денег не возьму». Значит ли это, что я готов информацию предоставить? Вовсе нет. Я просто денег не возьму. «Ну, ты насчет денег так не горячись», — замялся ворон. «Да черт с тобой по рукам». «И за шашлык ты платишь», — добавил я. «Ну ты и жук. Жизнь такая», — не стал оправдываться я. «Туда залито что-нибудь?» «Мираж и облако молний». Он забрал деньги, расплатился за обед, и мы вышли на улицу. Еще немного поболтали, а потом, попрощавшись, ворон побежал по своим делам. Я пропустил сквозь пальцы отливающее серебром угловатые звенья цепи и намотал цепочку на правое запястье. Теплый металл, как намагниченный, плотно обхватил руку. Угу. Энергия почти на нуле. Ничего. Накапает еще. Сосредоточившись, я проверил цепи с удовлетворением обнаружил, что моя способность к управлению магической энергией никуда не исчезла. Вместо удаленного облака молний, буквально в считанные секунды в цепочке удалось сформировать простенькое заклинание призрачного огня. Ну и кто бы мне сказал... В чем моя проблема? Все. Пора в гавань возвращаться. Время в районе обеда уже. Потом с новой игрушкой наиграюсь.